Новости дня у Екатерины Безгачиной. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Экс-премьер России Михаил Касьянов станет первым потенциальным кандидатом в президенты, подавшим в Центризбирком документы для своей регистрации. Сегодня Международный день защиты прав человека. Какие права россиян нуждаются в этой защите прежде всего? Почему африканские страны отказываются открыть свои рынки для европейских товаров? Итоги саммита «Европа-Африка» в Португалии. И в Москве вслед за пятиэтажками наступает очередь 9-этажек. Почему расселить такие дома будет сложнее? Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. О своем намерении участвовать в президентских выборах в России заявляют все новые и новые потенциальные кандидаты. В выходные один из них, экс-премьер Михаил Касьянов, вплотную приблизился к первому важному официальному этапу. Сегодня он собирается сдать в Центризбирком 500 подписей своих сторонников, чтобы получить возможность начать сбор уже 2 миллионов голосов, необходимых для регистрации своей кандидатуры. В субботу и воскресенье состоялись собрания и других инициативных групп по выдвижению кандидатов. Писателя Владимира Буковского, одного из бывших членов ГКЧП Олега Шенина и экономиста Татьяны Пасновой. На этой неделе грядет черед кандидатов-тяжеловесов. Свое намерение баллотироваться может документально подтвердить лидер коммунистов Геннадий Зюганов, а 17 декабря на съезде своего кандидата выдвинет партия «Единая Россия». Однако Михаил Касьянов станет первым потенциальным кандидатом, подошедшим к этапу начала сбора 2 миллионов подписей и свою поддержку. Событие происходит это прямо сейчас. И на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который находится у здания Центризбиркома. Добрый день, Максим.
Здравствуйте, Марк. Михаил Касьянов в окружении своих сторонников и помощников без 5 минут 12 пешком сам подошел к главному входу в Центризбирком. В руках экс-премьер держал красную папку с символикой Народно-демократического союза. «Здесь 500 подписей моих сторонников», — сказал Михаил Касьянов. «В течение 5 дней в ЦИКе должны рассмотреть эти подписи, и уже после этого мы начнем сбор необходимых по закону 2 миллионов подписей для окончательной регистрации кандидатов в президенты». «Поезд тронулся», — заключил Михаил Касьянов в небольшом таком интервью, которое он дал на входе в ЦИК. В ЦИКе заранее предупредили, что прессу с Михаилом Касьяновым внутрь здания пускать не будут, и поэтому сейчас около 20 журналистов ожидают, когда все-таки экс-премьер выйдет и расскажет, собственно, что происходило в Центральной избирательной комиссии, как он, собственно, регистрировался и становился потенциальным кандидатом в президенты. Марк?
Спасибо, Максим. На прямой связи с нами был корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский. Он, напомню, сегодня станет свидетелем того, как лидер оппозиционного Народно-демократического союза Михаил Касьянов сдаст в ЦИК 500 подписей членов инициативной группы по своему выдвижению в президенты, чтобы получить возможность начать собирать 2 миллиона голосов и быть зарегистрированным, в конце концов, в качестве кандидата. А о том, какие действия предпринимали в выходные некоторые из других потенциальных кандидатов, расскажет мой коллега Мумин Шакиров.
8 декабря в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова собрались сторонники писателя Владимира Буковского. На рабочем совещании инициативная группа принимала решение, как и когда провести собрание по выдвижению кандидатом в президенты России бывшего диссидента, говорит журналист и правозащитник Александр Подробинник.
Мы проведем собрание 16 числа. Я надеюсь, туда придет 500, 600, даже 700 человек. Сейчас людей пока не хватает. Следующий шаг будет подача всех необходимых документов в ЦИК. И ЦИК в течение, по-моему, 5 дней должен будет вынести решение либо о регистрации, либо его в качестве кандидата, либо об отказе в регистрации.
Вот этот этап будет пройден или все-таки господина Буковского не допустят к участию в предвыборной кампании?
Первый этап собрания мы проведем, а следующий этап в ЦИК, ну, мне кажется, что ЦИК не зарегистрирует Буковского. Но это не означает, что мы не должны сделать то, что должно. Ну, есть достаточный уже опыт того, что собрания срываются, в залах отказывают. Таких случаев довольно много в последнее время. Ну вот надо подстраховаться и как-то что-то придумать такое, чтобы власть не испортила нам наши намерения.
Согласно закону, человек, который хочет стать президентом России, должен последние 10 лет прожить в стране.
Действительно, в Конституции есть норма, которая предусматривает, что кандидат президента должен в течение 10 лет проживать в России. Но, однако, там прямо не указано, что в течение 10 лет перед выборами, а Буковский прожил в России гораздо больше 10 лет, и только в лагерях больше 10 провел. Это с одной стороны. С другой стороны, эта конституционная норма, она противоречит другим положениям Конституции, в частности, принципу всеобщего и равного избирательного права. Потому что законодатель вводит ценз оседлости и таким образом исключает определенную часть граждан России из избирательного процесса, что, разумеется, прямо противоречит принципу всеобщего и равного избирательного права.
В воскресенье в столице прошло собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России под забытого многими Олега Шенина, одного из бывших членов ГКЧП, арестованного в 1991 году по обвинению в совершении государственного переворота, но затем амнистированного. Его сторонники, преимущественно люди старшего возраста, среди них пенсионеры, ветераны войны и офицеры запаса, собрались в Москве в здании по адресу Семеновский переулок, дом 15, принадлежащем организации под аббревиатурой ОРГРЭС. По словам одного из членов команды Шенина, Юрия Нехорошего, люди, пришедшие поддержать будущего кандидата в президенты, выступают за возрождение Советского Союза и возврат к социалистическим методам управления экономикой. Эти тезисы и прозвучали из уст Олега Шенина после того, как собрание единогласно утвердило своего лидера кандидатом в президенты России.
Должен быть переходный период, потому что, с одной стороны, в нас, во всех, в том числе и даже в вопросах хозяйственных, еще осталось что-то социалистическое. И в то же время, так сказать, нам натолкали много и рабовладельческого, и феодального, и капиталистического. Поэтому на первом этапе, мы полагаем, должно быть порядка 70% внутреннего валового продукта, который производится только на государственных и общенародных предприятиях, а порядка 30% такие вопросы, как там торговля, бытовка, услуги всевозможные. Мы пока нагрузку такую на государство брать не будем и позволим работать и предпринимателю.
Для того, чтобы зарегистрировать кандидата и подать заявку в Центр избирком, нужно провести собрание, на котором присутствовало бы не менее 500 человек, что и сделали в выходные экс-премьер Михаил Касьянов и бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин. Теперь им предстоит получить добро от Центральной избирательной комиссии на сбор 2 миллионов подписей в свою поддержку. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Дагестане убит депутат Народного собрания республики Гази Магомед Магомедов. По уточненным данным, в результате взрыва в автобусе на Ставрополье погибли 2 человека, 11 пострадали. Основная версия – теракт. В Москве сегодня проходит съезд активистов ряда ведущих неправительственных организаций. В Багдаде при минометном обстреле тюрьмы погибли по меньшей мере 7 заключенных, еще 23 получили ранения. И в Стокгольме и Осло сегодня состоится вручение Нобелевских премий за 2007 год. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Возможно ли серьезная литература для детей? Как говорить с детьми о ксенофобии и насилии? Табу и каноны в детской литературе? Гости ярмарки «Нонфикшн» – писатели Анастасия Гостева, Жан-Клод Мурлева, Канни Мюллер, Стиан Холле, Томас Эспидаль, переводчики Ольга Дробот и Александра Поливанова, издатель Ирина Балахонова. Все эти люди будут говорить о детской литературе сегодня в программе «Свобода в клубе «Артефак», которую вы услышите в 2 часа дня, ведущая Елена Фанайлова. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время познакомить вас с самыми интересными публикациями свежих российских газет. В продолжение темы президентских выборов, в «Новых известиях» сегодня первополосная публикация под названием «Операция прикрытия», авторы которой не исключают, что реальный преемник Владимира Путина на посту президента будет назван не в конце этой недели, как мы уже говорили, на съезде «Единой России», а лишь в марте, накануне голосования. Подробнее об этой коллизии расскажет Вероника Баде, которая сейчас рядом со мной в студии. Добрый день, Вероника.
Добрый день, Марк.
Какова же версия «Новых известий»?
А на этой неделе Центр избирком начнет принимать документы от кандидатов в президенты России, пишет газета. Хотя о своем желании баллотироваться уже заявили более десятка политиков, имя преемника до сих пор остается неизвестным. В этой связи эксперты не исключают выдвижение сразу нескольких кандидатов от власти, которые будут имитировать предвыборную борьбу между собой. Эти выборы проникнуты долгоиграющей интригой, продолжают новое известие. Кандидат от Кремля до сих пор неизвестен. Роль преемника в разное время приписывали первым вице-премьерам Сергею Иванову и Дмитрию Медведеву, премьер-министру Виктору Зубкову, а также ряду губернаторов, например, Валентине Матвиенко и Александру Ткачеву. Однако никто из них пока не начал предвыборную кампанию. А на прямой вопрос о возможности участия в президентских выборах все потенциальные преемники отвечают уклончиво. Только Виктор Зубков в день своего представления в Госдуме обмолвился, что допускает выдвижение себя в президенты. Замдиректора Института социальных систем Дмитрий Бодовский поясняет новым известиям, что затягивание интриги выгодно Кремлю. Это позволяет уберечь преемника от противодействия внутри элиты и нападок со стороны политических противников. Если бы Путин назвал преемника до думских выборов, его критика стала бы частью избирательной кампании оппозиции, которая имела много эфирного времени на телевидении, говорит политолог. Выдвижение кандидатов в президенты завершается 23 декабря, а 27 января следующего года ЦИК России назовет окончательный список участников президентской гонки. Затем будет агитационный период со 2 по 29 февраля к голосованию 2 марта. Если преемник будет назван в ближайшие две недели, на агитационную кампанию ему останется не более 2,5 месяцев. С одной стороны, это сравнительно мало. У Владимира Путина 8 лет назад от заявления о готовности участвовать в президентских выборах до самих выборов прошло более полугода. Но, с другой стороны, все более очевидным представляется сценарий, согласно которому имя преемника граждане узнают буквально накануне дня голосования. И это не помешает преемнику победить уже в первом туре. Такое возможно, если кремлевских кандидатов будет выдвинуто сразу несколько. Если кремлевских кандидатов будет несколько, то они, несомненно, начнут имитировать между собой предвыборную борьбу, как это до недавнего времени успешно делали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Эта борьба будет широко освещаться на центральных телеканалах, в отличие от предвыборной активности оппозиционных кандидатов. Так у большинства избирателей сложится впечатление, что за пост президента борются не власть и оппозиция, а просто несколько очень достойных людей. Президенту такое развитие событий очень выгодно, по мнению новых известий. По словам Дмитрия Бодовского, конкуренция преемников позволит Владимиру Путину сохранять инициативу вплоть до 2 марта. Если же преемник будет назван уже в декабре, тогда президент неминуемо переместится на второй план, так как все внимание элиты будет обращено на будущего президента. Сопредседатель Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков рассказывает новым известиям, что выдвижение сразу нескольких кремлевских кандидатов также исключит возможность срыва выборов, когда все оппозиционные кандидаты солидарно снимут свои кандидатуры. В этом случае второй и третий кремлевские кандидаты исполнят роль спарринг-партнеров.
Вероника, у нас еще осталось немного времени. Я вижу, что многие газеты посвящают довольно обширное место анализу одной из главных экономических новостей предыдущей недели, а именно выбору крупнейшего российского автопроизводителя Волжского автозавода. Волжский завод определился со своим основным зарубежным партнером, которым в ближайшие годы станет французская компания Renault.
Да, вот об этом пишет, например, российская газета. В Тольятти наконец-то дан ответ на принципиальный вопрос, кто вдохнет вторую жизнь во флагман отечественного автопрома «АвтоВАЗ». К удивлению большинства экспертов, благосклонность владельцев «АвтоВАЗа» и вместе с ней практически гарантированную возможность играть в ближайшие годы первую скрипку на российском рынке завоевал французский концерн «Renault». Далее ведомости продолжают эту тему. Продажа блок-пакета автоконцерна французскому «Рено» будет выгодна всем. Завод получит стратегического партнера технологии, российский автопром надежду на выживание, а государство имидж эффективного менеджера по кризисным ситуациям. В данном случае в лице Рособоронэкспорта.
Спасибо, Вероника. Самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах мы обсуждали с Вероникой Баде. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Международный день защиты прав человека, отмечаемый по инициативе ООН уже более 50 лет. В Москве начался третий Всероссийский съезд активистов ряда ведущих неправительственных организаций, приуроченный к этой дате. На нем находится наш корреспондент Карен Агамиров, и вот что он успел увидеть и услышать.
плакаты 3-го Всероссийского съезда в защиту прав человека. Путин пообещал мочить террористов в сортиры, сортиром становится вся Россия. Политика Кремля от террора на Кавказе к зачистке по всей России. Чечня, Башкирия, Нуртос, Беслан, Нальчик, Назрань. А вот карта пыточных колоний России. Их всего в социальном правовом государстве 38. У нас в стране есть только презумпция виновности. Это гласит надпись на портрете Ходорковского. И почти грибоедовская. Ближе Страсбурга правды нет. Но и Страсбург не истина в последней инстанции. Даже если решения принимаются в пользу пострадавших от российской власти, они просто не выполняются российскими судами. Зато исправно сидят признанные узниками совести Ходорковский, Лебедев, Бахмина, Сутягин. Трипашкина вот только что отпустили, сделав в тюрьме инвалидом. Российские власти добивают остатки совести. Музей центра имени Андрея Сахарова на грани краха. Ему перекрыли финансирование. Юрий Самозуров, директор музея, у микрофона «Радио Свобода».
Это только поступление порядка нескольких тысяч рублей, иногда это 200-300 рублей, иногда 100 рублей, иногда, было один раз 20 тысяч рублей, присылают на счет музея люди, то, что называется люди из метро, с очень маленькими зарплатами, которые чистят себя, видимо, в стране Сахарова все-таки больше, и связывают будущее страны с тем, что думала о стране Сахарова. Да, а не то, что думает о стране Путин.
Размышляет директор музея центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров. Главный лозунг 3-го Всероссийского съезда правозащитников. Пусть тюрьма, но не прогиб перед властью. При этом участники съезда упрекнули оппозицию в том, что она пытается политизировать правозащитное движение, главная задача которого – давить на власть сугубо правозащитными способами. Карен Габиров, Радио Свобода, из гостиницы «Космос», Москва.
Какие именно права человека прежде всего следует защищать в России? Корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова задала этот вопрос прохожим на улицах Екатеринбурга.
Права по застройке домов, слишком плотное население на каждый квадратный метр. Ну и в отношении выборов прибегают ко всяким нарушениям. Есть крупные фирмы магазинов, которые говорят, что если вы не будете голосовать, буду лишать вас премии.
Мне кажется, ничего не нарушается. Вот мы сейчас с вами разговариваем, значит, ничего не нарушается.
Меня, например, очень сильно задевает отсутствие свободы слова. Но я хочу иметь печатные органы, радио, телевидение, которые отвечали моим настроениям. Если я не принадлежу к большинству. Я готова присоединиться к любому гражданскому движению, которое будет эту цель пропагандировать и защищать.
Мы не слышим ни одной точки зрения противоположной. Ну, они говорят, что добиваются стабильности государства, добиваются его каких-то приоритетов. Этим они прикрываются.
Право на обучение, право на здоровье, право. Дети без садиков сидят, ужас какой-то. Это тоже право. У чиновников, видимо, другие приоритеты. Вот к шанхайскому саммиту подготовиться. Если бы саммиты в садиках проходили, спорим, все садики были бы на месте.
Да, и прав много надо защищать. И право на свободу выражения своих мыслей тоже надо защищать.
А тогда и нам не так жалко будет свои обязательства в стране возвращать.
Последнее время происходит, лет 5 последних, это ущемление постепенно свободы слова, внутренняя цензура у прессы, соответственно, возникает. Пока до газет не очень добрались, но телевидение, допустим, уже, по сути, одна точка зрения осталась. На данный момент невозможно бороться. Если эмигрируешь, то ты поборешь. Тебя здесь не будет, а так нет.
Несовременная оплата труда, какие-то задержки по своему опыту. То есть тут обращаются со стороны руководства к пониманию, то есть объясняют ситуацию и просьба сотрудников войти в положение и понять. И мы понимаем, терпим.
Защищать свои деньги, может быть, надо тем, у кого их много. А права? Права соблюдаются. Ничего не могу сказать.
Право, свобода выбора. Нам всегда об этом говорят, что человек вправе выбирать. Но даже если мы возьмем пример последние выборы, то это совершенно не так. Оно есть, но оно чисто формально, так вот, просто. Выбор – это всегда ответственность. Не каждый, даже взрослый человек, может ответственно принять этот выбор. Он лучше сделать так, как сделают все, чем что-то сделать свое. Люди сами захотели как жить. Они принимают эту игру и играют в нее сами.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, какие именно права человека прежде всего следует защищать в России. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Свобода в полдень» сейчас о наиболее заметных международных событиях. В Лиссабоне завершилась двухдневная встреча глав государств и правительств стран Африки и Евросоюза. О сопутствовавших ей скандалах и об итогах саммита расскажет корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Наблюдатели обращают внимание на разногласия, возникшие на нынешней второй по счету встрече ЕС-Африка. Так фактически весь первый день встречи был посвящен вопросу присутствия на ней зимбабвийского лидера Роберта Мугабе. Дело в том, что европейские демократии обвиняют 83-летнего африканского руководителя в нарушении прав человека. Несколько лет назад он отобрал землю у фермеров британского происхождения и раздал ее городским нищим, коренным африканцам. Страна из крупнейшего в Африке экспортера продовольствия превратилась в получателя гуманитарной помощи. А в ответ на обвинение оппозиции в развале экономики, Мугабе, который фактически превратился в пожизненного диктатора, стал сажать оппозиционеров в тюрьму. Британский премьер Гордон Браун в Лиссабон в знак протеста против присутствия там Мугабе не приехал. Ну а другие европейские лидеры выступили непосредственно на встрече, напоминая о ситуации в Зимбабве. Между тем за Мугабе заступились его африканские коллеги, которые, собственно, и настояли на его поездке в Лиссабон. В оставшееся от полемики вокруг Мугабе время участникам встречи все же удалось принять кое-какие заранее разработанные документы, к примеру, о развитии двусторонних отношений на ближайшие годы и помощи африканским странам. Это и позволило ныне председательствующему в Евросоюзе португальскому руководителю Жозе Сократешу сделать оптимистичные заявления.
Мы говорили на встрече о правах человека и проблеме миграции из Африки, о проблемах развития и помощи. Мы рады, что смогли вписать новую страницу в историю наших отношений. Между тем, при обсуждении вопросов экономического сотрудничества, большинство африканских стран категорически отказалось открывать свои рынки, то есть ликвидировать таможенные пошлины, которыми облагаются товары из стран Евросоюза. И это при том, что подобная мера рассматривалась ЕС как одно из условий активизации связей во имя развития африканского континента. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Во второй половине часа нашей программы вас ждут новости Москвы и Петербурга, ответ на вопрос, выгодно ли сносить старые девятиэтажки в столице, оценка итогов выборов в Госдуму в Самарской области, экономика и спортивный обзор. Сегодня главная тема – чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане убит депутат Народного собрания Республики Газигамет Магомедов. Нападение было совершено в ночь на понедельник в селении Гемры. В городской больнице Невинномысска остаются 5 пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе. Состояние 2 раненых врачи оценивают как тяжелое. По уточненным данным, в результате взрыва в воскресенье погибли 2 девушки. Пострадали 11 человек. Основная версия следствия – теракт. Энергоснабжение Северокурильска, жители которого уже неделю остаются без света, власти обещают восстановить только к среде. Сейчас в городе, где проживает свыше 2500 человек, электричество подается от резервных источников. В Москве сегодня пройдет съезд активистов ряда ведущих неправительственных организаций. Форум приурочен к отмечаемому 10 декабря Международному дню прав человека. В американском штате Колорадо в результате инцидентов со стрельбой убиты 3 человека. В Пакистане при подрыве террористам-смертником школьного автобуса ранены, по предварительным данным, 5 детей. Как сообщил представитель пакистанского командования, взрыв произошел на территории военной базы Камры. Совет Безопасности ООН сегодня начнет обсуждение доклада тройки международных посредников по итогам переговоров о статусе Косово. Переговоры длились 4 месяца, но закончились безрезультатно. Косовские албанцы продолжают настаивать на независимости края Сербия, согласно только на широкую автономию.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С какими случаями дискриминации сталкиваются москвичи при приеме на работу? Удастся ли оспорить свое увольнение бастовавшим питерским почтовикам? И как попасть в поезд Москва-Петербург без билета? Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Социологическое исследование столичной службы занятости показало, что более 51% опрошенных москвичей сталкиваются с дискриминацией при устройстве на работу, чаще всего из-за возраста. Отмечает почти треть опрошенных. Другими поводами для отказа в приеме на работу от 5 до 7% опрошенных назвали пол, здоровье и семейное положение. Петербург. Завтра в городском суде рассматривается иск профсоюза «Почта России Питер» о восстановлении на работе 8 водителей, уволенных после забастовки 26 октября. Вместе со своими коллегами они требовали повысить зарплату, отказываясь выполнять неоплачиваемую дополнительную работу по погрузке и экспедиторству. Днем позже назначено заседание суда по иску администрации городской почты взыскания ущерба от забастовки в 100 тысяч рублей. Москва. Депутаты Московской областной думы направляют 178 миллионов рублей на доплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы в будущем году. Зарплата там в 13 тысяч рублей, меньше среднеобластной на 2 тысячи. Это приводит к текучести кадров и недокомплекту. Сотрудники работают на 2-3 постах. Более половины персонала – женщины, все чаще на работу принимают иногородних. По оценкам депутатов, из-за оттока квалифицированных кадров в этой сфере возможны чрезвычайные ситуации. Петербург. С 10 по 14 декабря в Петербурге пройдет первый международный фестиваль христианского кино «Невский благовест». Москва. Сегодня начинается эксперимент по внедрению электронных билетов на железной дороге. Поезд «Юность», лидер по количеству заказанных билетов через интернет, стал экспериментальной площадкой, рассказала сотрудник пресс-службы ОАО РЖД Оксана Быхова.
Впервые, начиная с 10 декабря, при отправлении из Москвы и с 11 декабря при отправлении из Санкт-Петербурга поездом номер 24/23 «Юность», в вагоне номер 15 пассажиры, заказавшие и оплатившие электронные билеты через интернет на сайтах ОАО РЖД и ОУФС могут проводить посадку в указанный вагон по бланку заказа без предварительного оформления проездного документа в билетной кассе. Используя бумажную распечатку электронного билета, пассажир может пройти прямо в вагон, минуя стойку регистрации электронного билета. Билет на бланке строгой отчетности ОАО РЖД пассажир получает уже прямо в вагоне от проводника. Пока данная услуга будет работать в тестовом режиме, после подведения итогов апробации новинки руководством компании будет принято решение о возможности ввода данной технологии в постоянную эксплуатацию во всех поездах дальнего следования российских железных дорог.
Петербург. Прокуратура Гатчинского района выявила незаконное взимание платы за медицинские услуги в 4 районных больницах. Прейскуранты были утверждены районным главой, но по закону тарифы должен устанавливать Совет депутатов. Москва. Съезд российских правозащитников пройдет сегодня в Москве. На нем обсудят положение правозащитных организаций в условиях давления властей. В съезде примут участие Московская хельсинкская группа, правозащитники из регионов и члены Всероссийского движения «За права человека». Новости Москвы и Петербурга. 10 декабря. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Столице необходимо избавляться не только от старых пятиэтажных домов, но и от панельных девятиэтажек, чтобы на их месте строить новое жилье. С таким заявлением на последнем заседании правительства Москвы выступил мэр Юрий Лужков. По его мнению, ремонт домов, построенных в 60-е и 70-е годы, нецелесообразен. Однако есть и другая точка зрения. Депутат Государственной Думы Галина Хованская считает, что к этому вопросу надо подходить дифференцированно. По ее мнению, есть дома, которые прослужат еще несколько десятков лет, и сносить их не обязательно. Мнение по этому вопросу собирала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Сегодня Москва нуждается в новых земельных участках для строительства жилья. Их в столице осталось не так много. Поэтому по задумке правительства первыми с улиц города стали исчезать пятиэтажные ветхие дома. До конца реализации программы по сносу пятиэтажного жилищного фонда и строительства на этом месте нового жилья осталось не более 2 лет. Теперь у мэра Юрия Лужкова очередной проект. Избавиться от панельных 9-этажек, ремонт которых обойдется чуть ли не дороже, чем возведение новых домов. Бояться жителям морально устаревших высоток нечего, говорит член экспертного совета комитета по промышленности и строительству Госдумы Елена Косаренкова.
Для реализации этой программы приняты были соответствующие уже законодательные акты московского правительства по сносу пятиэтажных зданий и, значит, по реконструкции зданий несносимой серии, по сносу 9-этажных зданий, построенных в 50-е, начало 60-х годов. В данном случае при переселении есть распоряжение правительства Москвы о том, что жилье предоставляется в том же самом районе, где до этого проживали уже выселяемые семьи. С другой точки зрения, опять-таки, площадь не может быть уменьшена, потому что есть соответствующие нормы. Но есть еще такая позиция, что если это жилье приватизировано, то оно будет выделено в том объеме, в котором оно уже будет изъято для сноса, и вот вновь представляемое жилье, оно будет равно тому жилью, которое, как говорится, ушло под снос. Программу эту реализовывать надо, потому что в этих домах уже настолько изношены коммуникации, жители сами это знают, потому что город должен быть в этом отношении современным, потому что через несколько лет такие микрорайоны, такие здания, они просто превратятся в трущобы, и их эксплуатация будет гораздо финансово емкой, чем строительство новых, как говорится, зданий. А новое строительство, это будет финансироваться как из городского бюджета, так и из привлечения небюджетного финансирования.
Что касается ветхого и аварийного жилья, независимо от этажности, то сносить его, безусловно, надо, считает депутат Государственной Думы Галина Хованская. А вот избавляться от тех панельных 5-этажек, которые еще могут прослужить жителям не один год, нельзя, говорит она.
Общий принцип-то очень простой. Если капитальный ремонт превышает 70% от строительства нового типового жилья, то по общему правилу считается нецелесообразным капитально ремонтировать такие дома, дешевле снести. Вот если из 5-этажек мы переселяли достаточно энергично с помощью коммерческих структур, потому что интерес тут был достаточно велик, и количество жителей в 5-этажках, все-таки согласитесь, при прочих равных условиях в 2 раза меньше, чем в 9-этажках, это было интересно коммерческому инвестору. Здесь без привлечения каких-то дополнительных ресурсов из бюджета я боюсь, что не обойтись, потому что по нашему законодательству городскому при переселении нанимателей, занимающих жилые помещения по договору социального найма, им должны предоставить квартиру по нормам. Многие из них живут в условиях таких, где площадь общей квартиры существенно меньше нормы, установленной в городе Москве. Так что это будет, в общем-то, потребность в гораздо большем количестве квадратных метров в новом доме.
Галина Хованская предполагает, что с введением в действие этого проекта в генплан Москвы не останется жилья для коммерческой продажи. И без резервных бюджетных средств реализовать задуманное вряд ли удастся. На вопрос, есть ли в московской казне эти деньги, Галина Хованская ответила так.
Пока эти ресурсы есть, но давать долгосрочный прогноз нельзя, потому что если будут уходить крупные налогоплательщики из Москвы, перемещаться в Санкт-Петербург, а такие примеры у нас уже как бы на слуху, то я не знаю, каковы будут возможности московского бюджета через 5-7 лет. А раньше эта программа не начнется, по моим прогнозам.
Что касается мнения жителей таких домов на заявление мэра, то они расходятся, говорит депутат Государственной Думы Галина Хованская.
Если они стоят на очереди, то для них шанс, конечно, получить не через 19 лет, а через там 3-4 года квартиру, это, безусловно, благо. А для тех, кто живет в хороших благоустроенных квартирах, находящихся в собственности, и живут они там, в общем-то, неплохо, там 1-2 человека живут, для них это будет не очень, может быть, выгодный вариант переселения, потому что в первую очередь зайдет разговор о том, какой район. Но пока норма в городском законодательстве о том, что вас должны переселить либо в том же районе, либо в смежных с вашим районом домах, она пока действует, эта норма. Вот будем надеяться, что ее не исключат. К сожалению, сейчас, по моим наблюдениям, идет откат назад в жилищном законодательстве города Москвы в сторону ухудшения, якобы приведения в соответствие с жилищным кодексом. Но на самом деле на законодательство субъекта федерации в точной мере распространяется норма соблюдения 55-й статьи Конституции, а именно, что в Российской Федерации не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права граждан. Так что улучшать ситуацию по сравнению с федеральным законодательством законодатель города Москвы может, а вот ухудшать не имеет права. Ну, к сожалению, это придет доказывать в судебном порядке жителям, которые столкнутся с такими изменениями. Они уже начались.
С какого района столицы начнется снос домов, говорить пока рано, считает Галина Хованская. Ветхий жилищный фонд сегодня разбросан по всей Москве. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», региональная российская пресса. Газеты Самарской области продолжают обсуждать итоги выборов в Государственную Думу. Обсуждать есть что. Например, в регионе не была выполнена одна из самых главных задач Кремля – высокая явка избирателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Главные публикации самарских газет касаются состоявшихся 2 декабря выборов в Государственную Думу. Самарская область вошла в пятерку российских регионов с самой низкой явкой избирателей. Об итогах избирательной кампании в Самаре рассказывает журналист Владимир Морозов.
В принципе, весь народ, конечно, за Путина, да, но я считаю, что все-таки же должна быть какая-то сила, которая должна противостоять Путину, хотя бы критиковать, потому что все остальные как бы все за. Вот мое личное мнение, что я не против, но все-таки же кто-то должен, кто мог сказать, что они делают вот не так.
После того, как в Самарском регионе партия власти получила на выборах в Госдуму 56% голосов избирателей, следует ожидать обновления Медвежьего политсовета, пишет еженедельник «Репортер». Несмотря на то, что действующий состав рекполитсовета партии «Единая Россия» во главе с Виктором Сазоновым был переизбран недавно, в июне текущего года он снова будет обновлен в конце декабря уже по итогам парламентских выборов, что подтвердил сам губернатор Владимир Артюков. По мнению экспертов, резко перекраивать состав политсовета накануне президентских выборов, где партия власти наверняка будет задействована весьма активно, достаточно опасно. Сейчас в региональном политсовете представлены несколько групп влияния. Представители Рособоронэкспорта, группа, подконтрольная депутату губернской думы Алексею Ушамирскому, представители ООО «Волгопромгаз», группы «СОК», ОАО «Волгобурмаш» и «Новотека». Говоря о том, как изменится состав политсовета, губернатор высказал мнение, что в партии должны быть известные и активные люди, социально ориентированные, значимые для населения области, авторитет которых очевиден и непререкаем. Губернатор меняет команду исключительно на своих людей. Идет экспорт Рособоронэкспорта в Самарскую область, анализирует репортер. А вот тольяттинские парламентарии озадачились выборами местного значения, пишут самарские «Известия». 16 человек претендуют на пост главы города, вместо находящегося сейчас под следствием по обвинению в коррупции экс-мэра Николая Уткина, рассказывают самарские «Известия». Самарские медики встревожены, пишет Самарская газета. Самарская область занимает 4 место среди неблагополучных территорий по ВИЧ-инфекции после Иркутской, Свердловской и Ленинградской областей. На 1 ноября в Самарской области выявлено 30 918 человек, в крови которых обнаружены антитела к вирусу иммунодефицита человека. Пораженность на 100 тысяч населения составляет 954,4 и превышает среднестатистический показатель в 3,5 раза, сообщает Самарская газета. На центральной площади Самары, площади Куйбышева, 7 декабря начал работу главный городской ледовый каток, рассказывают Самарские новости. Этот огромный каток, расположенный на самой большой в Восточной Европе площади, каждый год становится излюбленным местом отдыха самарцев. Общая площадь катка составляет 3600 квадратных метров. На катке можно не только покататься на коньках по льду, скатиться на санках со снежных горок, построить снежные скульптуры, но и погреться ароматным чаем и блинами, которые продают в ларьках, стилизованных в виде сказочных избушек, рассказывают самарские новости. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит депутат Народного собрания республики Гази Магомед Магомедов. По уточненным данным, в результате взрыва в автобусе на Ставрополье погибли 2 человека, 11 пострадали. Основная версия следствия – теракт. В Москве сегодня проходит съезд активистов ряда ведущих неправительственных организаций. В Стокгольме и Осло сегодня состоится вручение Нобелевских премий за 2007 год. Совет Безопасности ООН сегодня начнет обсуждение доклада тройки международных посредников по итогам переговоров о статусе Косово. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Данные о притоке иностранного капитала в Россию, российские власти берутся за советский долгострой, страны Балтии и Юга Европы могут стать местом крупномасштабного экономического кризиса. На волнах «Радио Свобода», новости экономики и Иван Трифилов.
Чистый приток частного иностранного капитала в Россию по итогам 2007 года превысит 90 миллиардов долларов, поскольку уже сейчас его объем составляет 86 миллиардов, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Станислав Кузнецов. Ранее Министерство финансов повысило прогноз чистого притока капитала в российскую экономику в текущем году с 70 до 80 миллиардов долларов. В 2006 году, согласно официальным данным, этот показатель сложился в стране на уровне 41 миллиарда долларов. Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продаст свою долю в европейском аэрокосмическом концерне EADS Российскому банку развития, а затем эти акции, скорее всего, будут переданы Объединенной авиастроительной корпорации, создающейся сейчас в стране. Как сообщил глава банка Андрей Костин, эта сделка может быть завершена до конца текущего года. Сейчас ВТБ является собственником примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав европейского аэрокосмического концерна EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Все мостовые сооружения в России, строительство которых началось еще во времена Советского Союза и не закончено до сих пор, будут введены в эксплуатацию через 2 года, заявил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов. В 2007 году, по его словам, в стране были достроены 6 крупных мостов, а до конца 2009 года планируется завершить еще 13 аналогичных проектов. Европейская комиссия разрешила строительство в Болгарии атомной электростанции «Беление», которым, как сообщалось ранее, займется российский государственный концерн «Атомстройэкспорт». Предварительное соглашение, подписанное в ноябре 2006 года, предусматривает возведение 2 энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт, первый из которых будет введен в эксплуатацию в 2011, а второй – в 2013 году. Их стоимость составит 4 миллиарда евро. Страны Балтии и Юго-Восточной Европы, в том числе и Украина, могут стать местом следующего крупномасштабного экономического кризиса, считает директор Европейского департамента Международного валютного фонда Майкл Деплер. Тревожным симптомом здесь, по его словам, является дефицит текущих средств, который финансируется за счет иностранных займов, а также растущий уровень долга частного сектора. Курс доллара на сегодня 24 рубля 53 копейки, на 2 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 83 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Иван Трифилов и главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Еще раз добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк. Итак, в сегодняшнем выпуске Павел Датсюк забрасывает 12-ю шайбу в чемпионате НХЛ. Александр Кожухов рассказывает о перспективах российского гандбола и Международный день футбола. Об этом после выпуска спортивных новостей. 35-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги открылся в субботу матчем лидера. Салават Юлаев в Нижнем Новгороде одержал победу над местным «Торпедо» 5-3. Салават Юлаев набрал 83 очка и опережает идущего на втором месте СКА на 11 очков. Павел Датюк, российский хоккеист в составе Детройта, сегодня забросил свою 12-ю шайбу в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Детройт дома победил Каролину со счетом 5-2. В Австрии в Хохфильцене совершился второй этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье прошли первые в сезоне эстафеты. У мужчин тройку призеров составили Норвегия, Россия и Германия. У женщин Германия, Россия и Швеция. В Ханты-Мансийске на розыгрыше Кубка мира по шахматам в первых полуфинальных партиях Алексей Широв, представляющий Испанию, сыграл в ничью с норвежцем Магнусом Карлсоном, а украинец Сергей Корякин с американцем Гатой Камским. В понедельник пройдут вторые классические партии. Победитель Кубка мира встретится с экс-чемпионом мира болгарином Веселином Топаловым. Кроме того, все участники полуфиналов получили право выступать в турнирах серии Гран-при 2008-2009 годов. На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе в воскресенье прошли эстафеты. У мужчин в призеры попали сборные Чехии, Италии и Швеции. У женщин первое место заняла норвежская команда, второе – немецкая, третье – первая сборная России. В Германии завершился чемпионат Европы по кёрлингу. В финале женского турнира шведская команда выиграла у шотландской 9-4. У мужчин в решающем матче сборная Шотландии одержала победу над командой Норвегии со счетом 5-3. На чемпионате мира по гандболу среди женщин во Франции сыграны матчи предпоследнего тура основного турнира. Сборная России вчера победила команду Франции 31-20. Мой коллега Дмитрий Морозов побеседовал с членом исполкома Международной федерации гандбола Александром Кожуховым.
Француженки слегка подпортили впечатление от своего выступления, проиграв соперницам из Анголы.
Да, но это вы понимаете. Там основные игры начнутся с четвертьфинала. Вот там уже надо будет побеждать. Те, кто победят, вот четыре команды, и будут претендовать на медали. Поэтому Франция, у них есть все шансы, это не такая слабая команда.
То есть особых беспокойств поражение сборной России от Норвегии не должно вызывать?
Нет, нет, потому что основные соревнования начинаются на чемпионате мира четвертьфинала.
Александр Борисович, если взглянуть на состав, на заявку сборной России, то бросается в глаза сильное омоложение по сравнению с предыдущим первенством, которое прошло в России и которое выиграли российские гандболистки. То есть успехи молодежной сборной, они как раз и наталкивают на включение молодых перспективных гандболисток уже в основную команду. Это правильно?
Ну, это правильно, потому что наши гандболистки выиграли два последних чемпионата мира среди юниорок, поэтому эти девочки должны продолжать традиции сборной команды. Но костяк-то команды сохранился. Правда, нет у нас двух основных игроков, под ней Ализар, которые из-за травм не смогли участвовать в этом чемпионате. Это ослабило нашу команду.
Причем обе они выступают в Словении. Получилось так, что из российских девушек, выступающих за рубежом, остались только Эмилия Турей, по-моему, и еще кто-то, да, выступающий в зарубежных клубах?
Да, два человека осталось.
Вот я наблюдал несколько трансляций из Франции, и бросилось в глаза впечатление праздника от этих гандбольных матчей, чего не скажешь до сих пор еще о российском гандболе. При всем при том, что прекрасно был организован чемпионат мира 2005 года в России, все-таки пока еще не хватает дворцов, не хватает еще шоу, не хватает пиара, не хватает пропаганды, как мужского, так и женского гандбола в стране.
Пропаганды — это правильно, не хватает. Для того, чтобы пропагандировать гандбол, это нужны средства, потому что любое телевидение, которое хочет показать матч гандболистов, они бесплатно не показывают, поэтому телетрансляции надо оплачивать. И если мы сейчас смотрим матчи Кубков Европы, где участвуют наши команды, тем более вот чеховские «Медведи», «Звезда», «Лада», то за это все платится. Если не будем платить, то не будет трансляции. Ну, а Союз гандболистов России не такая богатая организация, чтобы иметь деньги еще платить телевизионным станциям, чтобы они показывали внутренний чемпионат. Ну, как и все виды спорта, для того, чтобы открутить вид спорта, это нужно телевидение. Это нужно, чтобы люди смотрели эти встречи по этому виду спорта или этот вид спорта смотрели по телевидению. Только тогда можно раскрутить его.
Ну да, почему же это не происходит? Почему не происходит работы с гандболом? Ведь очень многие виды спорта сейчас поднимаются в России, находят влиятельных спонсоров, инвесторов.
Почему? Вот я был сколько? 13 лет президентом Федерации, ну, Союза гандболистов России. Ко многим компаниям обращался, но, видно, не очень популярный вид спорта, или я не смог доказывать, потому что мы нашли спорт, у нас был спорт. спонсор Внесэкономбанк, и он давал даже деньги на то, чтобы мы показывали гандбол по телевизору, но это очень мало по сравнению с тем, что здесь, во Франции, в Германии, в Испании, где любят гандбол, где гандбол очень популярен.
Александр Борисович, вернемся к текущему первенству во Франции, ведь на этом турнире происходит отбор на Олимпийские игры 2008 года. Как будет происходить отбор, кто попадет в Пекин?
Здесь-то ясно. Чемпион мира попадает напрямую в Пекин, а команды, занявшие места со второго по седьмого, те команды, которые еще не классифицированы, не получили квалификацию на Олимпиаду, они будут играть в отборочных турнирах. И практически эти шесть команд имеют право на проведение одного из отборочных турниров.
Дмитрий Морозов побеседовал с членом исполкома Международной федерации гандбола Александром Кожуховым. Напомню, что из 8 участников женского чемпионата мира четвертьфинальной стадии известны уже 7. Это сборные Норвегии, России, Анголы, Франции, Германии, Румынии и Венгрии. Сегодня отмечается Всемирный день футбола. Футбольные новости уикенда, я думаю, многие слушатели Радио Свобода могут узнать из программы «Прессинг», а также из новостей, которые опубликованы на сайте Радио Свобода. Очень много матчей, очень много событий, всех и не перечислишь. Я лишь обращу внимание слушателей на статью в сегодняшнем «Спортэкспрессе». Это интервью с заслуженным тренером России Юрием Семиным, который подписал контракт с киевским «Динамо». Срок контракта, говорит Юрий Семин, 2,5 года с возможностью продления при согласии обеих сторон еще на год. Задачи сложные, ответственные, но как раз это мне сейчас и нужно, говорит Семин. Я успел соскучиться по серьезной тренерской работе и благодарен руководителям украинского футбола и киевского «Динамо» за возможность вновь проявить свою тренерскую квалификацию на самом высоком уровне. Подробнее интервью с Юрием Павловичем Семиным на страницах сегодняшнего «Спортэкспресса». Сегодня чемпионат мира по гандболу во Франции и чемпионат мира по футболу среди клубов в Японии – это главные спортивные события дня. Напомню также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес в интернете – www.svobodanews.ru. Всего доброго. Марк, вам слово.
Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Не пропустите после выпуска новостей ток-шоу «Правосудие». Возможно ли законодательно решить проблему коррупции в России? А может, это законы написаны так, что дают возможность чиновникам брать взятки? Стоит ли надеяться на правосудие? В студии «Радио Свобода» директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. В прямом эфире через 7 минут. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было заложено взрывное
Соединенные Штаты, добиваясь решения иранской ядерной проблемы, используют только методы экономического и политического.
Было задержано около 200 участников беспорядка.
Янство Британии приняло размеры эпидемии.
Нам очень скоро предстоит сделать свой выбор.
Операция в районе Мусакала продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».